Здравствуйте. Да, 9 ава приближается. То есть в этот шаббат у нас в Рош-Кодеш начинается 1 ава. И потом так медленно, наверное, мы приближаемся к 9 аву. Самый грустный день в году, который у нас есть. День, когда были разрушены два храма. И авойда, служба этого дня, когда мы с вами учим праздники, то один из аспектов, который нужно понять, это, понятно, что 9 ава не совсем праздник, хотя Тора называет, Гемора его называет Моэд. Моэд – это, в общем, такое праздничное состояние. Несмотря на то, что Тиша Б'Ав, понятно, что не праздник, а день траура, и тем не менее, это какое-то такое вот особо выделенное время. И одна из вещей, которой мы должны заняться, мы должны попытаться увидеть, в чем состоит авойда службы этого дня, корень этой авойды, и попытаться правильно привести 9 ава. Гемора говорит о том, что 9 ава случились 5 несчастий, и мы остановимся на самых известных из них. 9 ава был разрушен первый храм, и 9 ава был разрушен второй храм. Гемора говорит, что случилось это оба раза, оба храма были разрушены. В Моцей Шаббат, на исходе субботы, то есть в Йом-Ришон, воскресенье. Как раз в этом году 9-го именно Йом-Ришон, воскресенье. И оба храма были разрушены Моцей Швиз, на исходе года, который называется Швиз. 7-й год. Корень 9-го начинается, как обычно, когда мы разбираем подобные вещи, нам надо увидеть, где корень явления. Корень 9 ава, он внутри хет мираглим, греха, который совершили разведчики, которые были посланы разведать Эрец-Исроэль, вернулись и сказали, что мы не можем войти в Эрец-Исроэль. Земля, которую мы видели, она населяется здоровыми мужиками, которые хорошо умеют воевать, укрепленные города, и Всевышний не сможет справиться с ними, не сможет вести нас в Эрец-Исроэль. Тогда Амисраэль устроил плащ, который назвали Хият Кинам, плащ зазря, бессмысленный плащ. И в результате этого мы попали в ситуацию, когда в этот день на все поколения есть Пхиала Дарот, есть плащ на поколение. И вот сейчас мы находимся в этой ситуации, плаще, который является плащем на поколение. Вначале, до того, как начнем разбирать первое слово, первое предложение, первое слово, скорее, книги Эйха. Я хочу остановиться на понятии плача. Русские переводчики все как один перевели книгу Эйха, Ирмияу, как плач Ирмияу. В принципе, там много сказано о плаче, но это вольный перевод, и тем не менее перевод очень, так, как бы сказать, хороший перевод. Потому что суть книги Эйха, которая считается в Тиша Б'Ав, это именно плач, вопль. Теперь нам надо понять, что такое плач, и плач бывает разный. Бывает, что там ребенок, у которого пропадает игрушка, он плачет, споткнулся, ударился, он поднимает голос, начинает плакать. Это тоже плач. Но есть плач, корень на самом деле один и тот же, но есть плач, который настоящий плач. Плач, который был впервые в Тиша Б'Ав, это плач, который является корнем всего понятия плача на все поколения. Я так долго останавливаюсь на слове «плакать», слово «бехи», потому что это является корнем одного очень важного аспекта. Аспекта, который связан с тем, что сказано, что ворота молитвы иногда закрываются. Но ворота плача не закрываются никогда. То есть человек, который обращается ко Всевышнему, не просто с просьбой, а обращается через понятие «бехи», ему обещано, что эти ворота будут открыты, его молитва дойдет до Творца. При этом я хочу так вот как бы задать вопрос. Если ворота плача никогда не закрываются, то зачем нужны ворота? Ворота по определению – это некоторый такой вот переход, который помогает заходить, выходить, иногда закрывается, иногда не закрывается. Если ворота плача не закрываются никогда, то зачем нужны ворота? Это просто проход обычный. Без дверей. Машма значит, что есть какое-то закрытие перед плащем, которое да, происходит. Бывает два вида плаща. Плащ позитивный и плащ негативный. Так вот, плащ, который настоящий плащ, перед ним ворота не закрыты. И теперь немножко обсудить, что это такое. Когда Мираглим, разведчики, плакали по поводу того, и весь Амисраэль начали плакать по поводу того, что мы не сможем войти в Арис-Исраэль, поскольку земля, которая там выращивает таких людей, что даже Киба и Холь, как будто бы Всевышний не может справиться с ними, настолько они дошли в своем вот обсуждении, Мираглим дошли до такой вот ступени, что это народ, который сильнее Творца. То есть что теперь будет? Мы вышли из Египта. Мы находимся в пустыне. Мы никогда не сможем войти в Арис-Исраэль, вернуться в Египет. Бессмысленная ситуация. Сагара лейну амидбар. Мидбар, то есть пустыня, закрылась для нас. Мы никогда не закончим существование в пустыне, которое является бессмысленным. Мы никогда не дойдем до цели, до Тахлиса, до цели, для которой мы выходили из Египта. Эрис-Исраэль не будет, храма никогда не будет. И весь этот мир никогда не выполнит то предназначение, для которого он будет построен. Никакого выхода нет. Это понятие, которое называется плачем в Торе. Это тот первый плач, который описывается, плач всего поколения пустыни. И во время описания этого плача было сказано, что Сагара лейну амидбар. Слово плач, бейт, корень этого, бейткав, это слово навох. Навох на современном языке, не на современном, на языке Торе. Это лабиринт. Те, кто знает, у Рамбама есть такая книга, называется Морена Вухим. Переводят по-русски обычно, за неимением другого перевода я использую этот же, путеводитель заблудших. То есть книга, которая помогает найти выход из какого-то положения, когда человек заблудился. Но заблудился это не значит, как вот я не знаю точно, как идти, поэтому я сейчас выну мобильный телефон, нажму несколько кнопок, и он мне покажет, куда пойти, а пока я заблудился. Это не значит, что я могу спросить у кого-то дорогу, и он мне скажет, куда, как мне пройти, второй поворот налево, третий направо и так далее. Заблудился, это значит, никакого выхода нет. Его невозможно найти. Вот тогда наступает понятие плач, который описан в книге, которая на русском называется «Плач Ирмияу». Плач, который называется «Эйха». Теперь попытаемся разобраться, что это такое, по поводу чего плакал Ирмияу, и по поводу чего, как мы должны плакать Тиша Биав. Вздрогнули. «Эйха» начинается словами. «Эйха бадат еще гаир, работай, ам, кайта». Как одиноко сидит город, который некогда многолюдный, превращается в данник. Раши объясняет Айтала Нида. То есть он отлучен. Он все, закончилось. Теперь, что такое Рабатай-Ам, многолюдный город? Мы, конечно, большие, как бы так вот сказать, любители своего народа и своей земли, Эрис-Исраэль. Но сказать, что даже сегодня Иерушалаим – это очень большой город, если мы сравним его, там, не знаю, с Токио, с Нью-Йорком, с Пекином, с Москвой, то это так небольшой район, пригород какого-то такого среднего городка. В то время Иерушалаим был немножко меньше, чем сегодня, несмотря на то, что это был рассвет первого храма. Ирмияу ха-Нави до разрушения храма описывал Иерушалаим. Тем не менее, город не был такой Рабатай-Ам, там не было бесконечное количество людей. Икар этого города, суть этого города, то, что в него действительно стекались люди, весь Амисраэль приходил на три праздника, которые бывают три раза в год, бывают праздники, и весь Амисраэль в эти праздники собирается в Иерушалаиме для того, чтобы выполнить митсву Рея, выполнить митсву Лирота Пней Шехина, увидеть лицо лик Шехины, показаться перед лицом Всевышнего, принести определенные жертвоприношения, поэтому все особи мужского пола приходили в Иерушалаим выполнить митсву Рея, включая детей, которые могли уже сами взойти на храмовый город. Таким образом, народу действительно собиралось довольно много, но икор, суть этого многолюдия, которое было в Иерушалаим, это тот йофи Иерушалаима, та красота Иерушалаима, которая сегодня утрачена. Утрачена была во время, о котором говорят события книги Эйха. Гемора в Кедушине говорит, что 10 мер красоты отпущено миру, из них 9 мер взял Иерушалаим и одну разделил весь мир между собой. Кто-то объясняет, весь мир и Иерушалаим вместе еще одну меру разделили между собой, а 9 десятых, кроме этой меры, все досталось Иерушалаиму. И понятно, что в первую очередь Гемора говорит не о архитектурных сооружениях города Иерушалаима, и не о красивой природе, которая тоже, безусловно, есть, Речь идет о раскрытии Шехины, божественного присутствия, которое было в Иерушалайме и Ракодыш. И вот это вот божественное присутствие, оно вызывало многолюдие, когда люди приходили в Иерушалайм. Оно вызывало, оно делало из Иерушалайма Иерушалайм. И вот сейчас Ирмияу описывает, что этот Иерушалайм пропал. Город есть, но он сидит в одиночестве. Город, который некогда был многолюдный. Одиночество – это галут Шехины, изгнание Шехины, когда Бет-Мигдаш разрушен, и Шехина покидает наш мир. Ирмияу начинает книгу словом «эйха». Как? Дословный перевод слова. Как одиноко сидит город? Слово «эйха» – как? Это слово, которое описывает содержание в общем всей книги. И поэтому более или менее весь урок я хочу посвятить одному этому слову. Есть такой вильнинский гаон, начнем раньше. Есть такая гемора в трактате «Шаббат». Гемора, которая рассказывает о, такая не совсем понятная гемора, о некоторых видах снов. Сон, который видит человек, это 1/60 пророчество. Поэтому определенные сны, которые видит человек, означают либо что-то очень хорошее, либо что-то плохое. И надо знать, какой сон что обозначает. Не надо впадать в панику, увидев какой-нибудь сон. И тут же думать, надо поститься или не надо поститься. Это не самый важный вопрос, который может произойти. Но существуют сны, после которых действительно надо поститься. Существуют сны, когда надо как бы приготовить себя к получению брохи Всевышнего. То, что во сне тебе показывают какой-то вид брохи. И так далее. Но есть гемора, которая говорит, что человек, который видел во сне букву еврейского алфавита, 9-ю букву еврейского алфавита под названием Тет, читается Т. Человек, который увидел эту букву, он должен знать, что это хороший для него знак. Почему? Потому что с буквы Т начинается слово ТОВ – хорошо. Поскольку слово «хорошо» начинается с буквы Т, ему во сне показал Всевышний букву Т, то он должен знать, что у него знак чего-то хорошего с ним такое происходит, позитивное. Вильнинский гаон задает вопрос. Это гемора до сих пор была. Гемора в Шаббате. Вильнинский гаон задает вопрос, что с буквы Т начинается еще очень много слов. Например, слово «тава», это я добавляю, не уверен, что он приводил этот пример, слово «тава» утонул, тоже начинается с буквы Т. Поэтому вполне мы можем сказать, что буква Т – это плохой знак для человека. Поскольку не только слово «добро» начинается с этой буквы, но много других слов. Гаон отвечает на этот вопрос, что каждый раз, когда мы говорим о каком-то явлении, нам нужно увидеть, где это явление первый раз описывается в Торе, потому что первое описание Торы этого явления – это и есть икор понятия, суть понимания вопроса. Поскольку первое слово «тет» появляется в Торе, где сказано, что видел Всевышний свет, который он создал, что свет хорош, и там сказано «ваиед гаор китов», и там употребляется буква «тет». Поэтому буква «тет» – это буква, показывающая что-то хорошее. Поэтому для того, чтобы пытаться разобраться со словом «эйха», со словом «как», с которым я начал свой свиток «Амагеллат Эйха», то нам надо посмотреть, где впервые появляется слово «эйха» в Торе. Это место довольно известно. После того, как Адам и Хава едят от дерева познания добра и зла, они обнаруживают, что они раздеты, и они прячутся, услышав, что Всевышний идет по саду, они прячутся, и Гакодыш Брагу, Творец, задает Адаму известный вопрос «Аека». Искал Всевышний «Аека». Дословно «где-то». И объясняет, понятно, что «Аеха» и «Эйха» – это одно и то же слово, да? И Раши объясняет, что Всевышний задал вопрос Адаму не потому, что он не знал, где Адам, по определению Всевышний знает все, все видит, находится везде одновременно и так далее. Поэтому Всевышний задает вопрос, где ты, Адам, не для того, чтобы выяснить, где он на самом деле находится, а чтобы войти с ним в разговор, чтобы не напугать его сразу резким нападением, как ты мог есть от дерева познания, за это ты получишь что-то и то-то. Вначале начать диалог. Это объясняет Раши. Но понятно, что диалог можно было начать любым другим способом. И если это единственный первый раз слово «эйха» встречается именно в этом диалоге, то понятно, что вопрос «где», «как», вопрос, который Всевышний задает Адаму, это вопрос, который объясняет, что означает понятие мусак, вот это вот питгам, это выражение, которое звучит эйха, как. Вопрос, который получал Адам от Творца, вопрос такой. Ты нарушил единственную заповедь, которая была дана тебе и Хаве, то есть всему человечеству. Заповедь есть от дерева познания добра и зла. Ты сделал это нарушение во имя небес Лашем Шамаем. Как можно исправить то, что ты сделал? Саха-коль, в конце концов, ты сделал авейру, преступление. Это преступление привело к определенным последствиям. Как ты будешь исправлять это? Что тебе делать дальше? Перейдем этот вопрос более так вот распространенно. Адам и Хава, когда были созданы и находились в Ганедане, они имели заповедь не есть от дерева познания и обрабатывать сад. Это две заповеди про образы мицвот асе, делай, и мицвот лот асе, мицвот не делай. Дальше Хумаш рассказывает, как Нахаша Кадмони, змей, первый змей, обращается к Хаве и говорит: «А правда ли, что Всевышний сказал вам, не ешьте от дерева и не прикасайтесь к нему?» Хава отвечает: «От всех деревьев сада мы можем есть, но дерево, которое находится внутри сада, про него Всевышний сказал не есть от него, не прикасаться». Нахаш толкает Хава, он дотрагивается до дерева, он говорит: «Вот видишь, ничего не случилось, когда ты дотронулась, так же ничего не случится, когда ты съешь». Дальше написано, и увидела, до того, как дальше написано. Мидраш нам приводит, Мидраш, по-моему, Раш тоже приводит Мидраш, но Мидраш Раба приводится, что Нахаш обращается к Хаве и говорит, что почему Всевышний запретил есть от этого дерева. Он сам ел от этого дерева и научился творить миры. Каждый ремесленник ненавидит, ревнует того, кто обладает тем же мастерством, что и он. Всевышний просто не хотел, чтобы вы так же, как он, научились и стали творить миры. Если вы поедите от дерева познания добра и зла, то вы выйдете на уровень такой, что вы сможете сотворить новые миры. Это диалог, который происходит между Хавой и Нахашем. И следующая фраза, которая звучит, и увидела женщина, Хава, что дерево красивое для глаза и приятное для пищи. Ела она, отдала своему мужу, он тоже ел. Фактически, то, что пишет Тора, что Хава признала правильными доводы Нахаша, что если они будут есть от этого дерева, то они сотворят новые миры. И поэтому она ела от дерева, чтобы сотворить новые миры, и это же причина, по которой Адам согласился, что надо поесть от этого дерева, поскольку он тоже считал правильным, что надо сотворить новый мир. Теперь попытаемся понять, что означает мусак, что означает понятие творения нового мира. Поскольку мы говорим о Адаме и Хаве, которые были прародителями всего человечества, и про Адама, после того, как он умер, Мидраш говорит, что его пятки, то есть самое низкое место, которое есть в человеке, сверкало, как два ослепительных солнца. Поэтому мы понимаем, что это люди, обладающие знаниями Тора, совершенно фантастическими. И их духовность, их цельность была выше, чем можно себе представить. Настолько, что есть такая гемора в трактате Могила. Я думаю, что вы сразу поймете, что гемора говорит не только, хотя, не знаю, все ли поймут, поскольку я беседую не только с мужчинами, но и с женщинами. А женщины, они понимают понятие женской красоты немножко иначе, чем мужчины. Есть такая гемора в трактате Могила, которая говорит, что в мире было четыре самых красивых женщины, и перечисляет этих красивых женщин. Жена Ахашвероша Вашти, еще что-то, Рахав. И приводит Сару. По одному из мнений Эстер тоже. После чего Тосфос приходит и говорит, что она не понимает, как Гемора могла привести, не привести в своем перечислении четырех красавиц, которые есть в мире, как Гемора могла не привести еще одну женщину по имени Хава. Почему ее надо было привести? Потому что раз приведена Сара, которая жена Авраама, которая была очень красивой, то есть Мидраш, который говорит, что Сара по сравнению с Хавой, как обезьяна по сравнению с человеком. Поэтому красота Хавы была неописуемо больше, чем красота Сары. Хава была много красивее. Почему же она не приведена? Я сразу же говорю, что здесь речь идет о гармонии и уровне, где внешность отражает внутренность. Речь не идет только о внешней красоте и о количестве пудры, крема, чернил, я не знаю, что еще кладется на лицо и на разные части тела для того, чтобы красиво выглядеть. И не о природной красоте кожи, лица и так далее, и так далее. Речь идет о гармонии, которая находится внутри этих женщин. И Хава была Сара по сравнению с Хавой, как обезьяна по сравнению с человеком. После чего Гемора говорит, Тосфос отвечает, что почему не приведена Хава, поскольку те женщины, о которых говорили, это женщины, которые рождены, а не те, которые сотворены руками Всевышнего. То, что сотворено руками Всевышнего, его красота, гармония настолько велика, что об этом говорить не имеет никакого смысла. Поэтому Хаве не завели речь. К чему я это привожу? Чтобы понять, что Хава – это духовный уровень Хава и Мейну. Это было нечто потрясающее, чего нам ни в сказке сказать, ни пером описать. Да и Адам тоже был вполне высокого духовного уровня. И его знания Торы были. Тоже ничего, в общем-то, вполне со Всевышним общался. И он тоже принял идею Хавы, что нужно есть от дерева познания добра и зла, потому что, как объяснил Нахаш, если вы поедите от этого дерева, то вы научитесь творить новые миры и сотворите новые миры. Я хочу сказать, что Адам и Хава, когда нарушали заповедь Творца и ели от дерева познания, они делали авейру, преступление во имя небес. Они, примерный их ход рассуждения был такой, что существует мусак, понятие, которое называется кидуш ашем, освящение имени Всевышнего. Мы созданы, мы люди, в этом мире созданы для того, чтобы нашими действиями проявить Всевышнего в этом мире максимально, осветить его имя и сделать кидуш ашем, освящение имени Творца. Это, в общем, цель творения. И каждая мицва, которую мы делаем, приближает нас к этой цели, каждая вера отдаляет от этой цели. Адам и Хава рассуждали, что мы находимся сейчас в мире, который называется Ганеда. Ганеда – это то, что на русском переводе звучит как рай, но я не знаю, что имеется в виду под названием рая. Ганеда – это абсолютно невероятно высокий духовный мир, который нам, в общем, не представить в связи с огромным уровнем духовности, который там находится. И вот, находясь там, Адам и Хава должны осветить имя Всевышнего. Нахаш им говорит, что вы можете создать новые миры. Поев от этого дерева, вы создадите новые миры. Что означает создание нового мира? Слово «мир» – «гаулам». Происходит слово «гейлем». Это одно и то же слово, я только поменял несколько огласовок. «Гейлем» – это понятие сокрытия. В тот момент, когда Всевышний творил миры, начиная с самых высоких и кончая самыми низкими, Акодыш Барагу взял и сокрыл свой свет, скрыл его, цимцем на иврите, я не знаю, как сказать, по-русски лучше, скрыл свой свет, таким образом, что оказалось место, в которое по сравнению с этим светом оказалась полная тьма. В эту тьму попал Акодыш Барагу, зарядил луч своего света, очень сокращенный, который рассеял эту тьму и сделал так, что там можно существовать, и там есть какая-то душа, какой-то свет, какое-то сияние Всевышнего. Несоизмеримо меньше, чем то, что было до того, как весь этот процесс произошел. И таким образом появляются первые, самые высокие миры. Дальше продолжает этот луч идти все ниже и ниже, и меньше становиться. До того, что появляются места, где этот свет очень слабый. И это место, где очень слабый этот свет. Там очень сильное сокрытие лица Всевышнего. И сокрытие Гейлем образует Гаолам, образует новый мир. Таким образом, путем вот таким вот длинным путем, мы пришли к состоянию вот этого современного нашего мира, который у нас сегодня. Адам и Хава находились совершенно на другом уровне. До того, как они ели от дерева познания, они находились внутри самого духовного из возможных миров. И Нахаш им сказал, что если вы поедите от этого дерева, вы внесете Гаолам, сокрытие в миры, и таким образом вы создадите мир, в котором сокрытие Всевышнего много-много больше, и вы создадите новый мир. А Кодыш Барагу делал то же самое. Он ел от этого дерева и творил миры. То есть он тоже делал новое сокрытие для того, чтобы возникли все миры, которые он создал. Вы же сможете создать еще миры. Те миры такого уровня тьмы, такого уровня отсутствия света, что в этих мирах сегодня такого мира нету, потому что в тот момент, пока Адам и Хава не ели от дерева, такого сокрытия не было. И Адам и Хава решают, что эта идея правильная, и они попытаются создать новый мир с новым сокрытием. В чем их цель? Зачем это нужно было делать? На первый взгляд, чем больше сокрытия, тем хуже. Идея была простая и тривиальная, что Давайте представим себе комнату, в которой горит яркая лампа, большая, много ламп горит, и я в ней зажигаю свечку. Эта свеча будет практически незаметна. Теперь представим ту же комнату, где весь свет погас, ночью темнота, фонарей рядом с домом, с окном нету, полная темнота, и вот я зажигаю свечку. Становится светло, я вижу все, что есть в этой комнате. Понятно, что хуже, чем когда горит 100-свечевая лампочка, но тем не менее мне все видно. И теперь в этой ситуации возникает вопрос. Мицвот, который мы делаем, когда мы зажигаем свет. Каждая мицва – это зажигание некоторого света в нижнем мире. Мицвот, который мы делаем, мы зажигаем свет. Мицва, которая находится в темной комнате, в темном мире, осветит этот мир много сильнее, чем если эта мицва сделана в мире, который очень приближен к Всевышнему, и там свет Творца горит очень ярко. Поэтому Адам и Хава решили, что чтобы увеличить свою функцию в этом мире, чтобы увеличить раскрытие Творца, Кидуш Гашема, освящение имени Всевышнего, имеет смысл затемнить этот мир и сделать новый мир, который Всевышний велел не делать и сказал, что не надо есть от этого дерева, потому что Всевышний хочет, чтобы мы сделали вот такую-такую работу, а мы сделаем еще больше, еще лучше. Вначале мы затемним, потом мы просветлим это так, что просто будет во, как палец устал показывать. И это то, что они спланировали делать, и этот процесс называется «Авейра Лишма» – преступление, которое сделано Лашем Шамая. Это та идея, которая была у Адама и Хава. По каким-то причинам это преступление не стало преступлением Лашем Шамая, поскольку они делали это не только ради освящения имени Всевышнего, но чтобы их работа в этом мире стала больше, выше, ценнее, то это было не только Лашем Шамаем, а есть некая нагия, есть мое участие в этом процессе. Поэтому эта авейра Лашем Шамаю не получилась, но кавана Адама и Хава была поесть от дерева и совершить некое служение Всевышнему, повысить уровень Кидуш Ашема, который будет в дальнейшем. На самом деле им это удалось, потому что в результате, через много тысяч лет, которые пройдут, когда весь мир будет находиться вот в таком состоянии, в каком мы находимся сейчас и еще худше, то ситуация придет к тому, что мы в результате, в этой полной темноте, раскроем имя Всевышнего сильнее, чем оно было бы раскрыто, если бы Адам и Хава не ели от дерева познания. Поэтому в результате эта авейра даст свои результаты позитивно. Но в момент, когда она была сделана, Адам и Хава оказались в ситуации аварьяне, преступников, которые совершили преступление и действительно создали новый мир. После того, как это происходит, написано, что они увидели, что они голые, раздетые, и они сделали себе одежду, потом Всевышний другие одежды, но это другая история, не связанная с Тишебиамом. И вот Адам и Хава прячутся, и Всевышний задает вопрос Аека, где ты? Вопрос заключается в том, что ты хотел сделать то, что ты хотел. Ты создал новый мир, ты ввел темноту внутрь этого мира и сделал сокрытие лица Всевышнего, о котором раньше никто не мог даже представить. Как можно жить дальше? Как можно существовать в тот момент, когда лицо Всевышнего скрыто, и люди теряют возможность контактировать со Всевышним на том уровне, на котором это было все время до сих пор? Как ты будешь делать дальше? Дальше рассказывает Мидрашим, Геморот, рассказывает о том, что Адам начал делать шуву. Раскаяние Адама решено. Это судья, которая сама по себе заслуживает того, что они много разговаривают, но мы много разговаривать не будем. Только короткий секунд. 130 лет Адам Аришон делал шуву. Прожил он 970 лет. 130 лет он делал шуву. И вот шува заключалась в том, что он постился каждый день, только ночью ел один раз. Все остальное время он находился в посту, не подходил к своей жене и многие другие вещи, которые он делал. 130 лет непрерывной тшувы Адама. Адам – это действие рук Всевышнего. И это уровень человека, который нам даже близко не представить. Пятки которого – это два ослепительных солнца. Вопрос простой. Мы знаем с вами, что тшува – это такое четкое средство, которое всегда помогает. Есть выход из положения. Сделали аверу, ничего страшного, сделаем тшуву. Раскаемся. Адам раскаивался. И вот тшува длилась 130 лет. Она исправила то, что он сделал или нет? Вопрос риторический. Адам не был, не смог вернуться в Ганеден. Смерть осталась в мире. Все остальные наказания, которые были даны Адаму и Хаву, они остались в этом мире. Несмотря на 130-летнюю тшуву Адама, я так предполагаю, что Хава в это время тоже занималась чем-то, кроме того, чтобы пекла пироги на кухне. Скорее всего, эта тшува была взаимная, и Адам и Хава находились в тшуве оба. И тшува этих двух людей, от которых произошел весь мир, Маасе и Дейгашем, тшува людей, которые были сделаны руками Всевышнего, эта тшува не вернула мир к прошлому состоянию. Вопрос, который задает Всевышний, становится все более и более актуальный. Аека. Как? Как можно исправить то, что сделано Авейра и Адама? Окей, проходят поколения. Нох, Авраам, Моше Рабейну, дарование Тора, Давида Мелах, Шлома Мелах, строительство храма. Проходит много поколений. И вот мы находимся внутри времен первого храма. Ирмияу Ганави за много лет до разрушения первого храма Ирмияу Ганави пишет вот эту вот книгу, которая называется Эйха. Он обращается к Амисраэлю и рассказывает о тех событиях, которые произойдут во время разрушения храма. И задает вопрос Эйха. Как? Эйха, как? Как вы теперь будете себя вести? В чем состоит вопрос? Если Адам Аришон за 130 лет своей тшувы, раскаяния, такие люди, как Авраам, Иаков, Моше, все эти люди не смогли исправить, когда Адам Аришон, не смогли исправить тот грех, который произошел, когда Адам и Хава поели от дерева познания. Что будет происходить дальше? Мы построили храм. Выглядело как некое искупление тех грехов, которые были раньше, жертвоприношения, все это что-то давало. И вот приходит время, говорит Ирмияу, когда Всевышний покажет нам, что за те аверот, которые мы сделали, храм больше не может существовать. Храм разрушается. Как можно исправить то, что произошло? Разрушение храма происходит из-за тех аверот, из-за тех преступлений, которые мы сделали во время существования храма. В то время, когда мы были приближены к Всевышнему настолько, что наше жертвоприношение и все, что мы делали, оно выходило на уровень, когда про Иерушалаим Ваедамик даже было сказано «Маком шеминашким шамай варец» – место, где целуются небеса и земля, место, где они объединяются и становятся единым целым. Духовные и материальные миры сливаются в одно целое. Сейчас храм разрушается, там ничего не останется. За время существования меня спрашивают, почему тшува Адама длилась 130 лет, не связано ли это с 13 мерами милосердия Всевышнего, умноженные на 10, то есть 13 мер милосердия Всевышнего в полной степени. Да, связано. Адам Аришон пытался вернуть мир в состояние, которое было до того, как мир был испорчен им вместе с Хавой. Адам Аришон пытался сделать какие-то действия, которые поднимут весь мир на более высокое существование, соединят мир с более высокими атрибутами Хеседа, добра Всевышнего, и смогут исправить то, что произошло. Тшува, в принципе, это достаточно непонятная вещь. Как работает тшува? Почему, если я что-то смог сделать, какую-то авейру, то я могу ее исправить? Я поясню свой вопрос. Любая авейра, которую мы делаем, любое преступление, которое мы делаем, оно делает бгам, изъян, хиссарон внутри всех миров и внутри самого человека, его души. Этот хиссарон настолько большой, что его не всегда легко можно восполнить. Тшува – это вещь, которая не поддается человеческому объяснению, поскольку человек, который сделал какое-то действие, он знает, что ликвидировать последствия этого действия невозможно. Грубо говоря, человек убил другого человека, а после этого говорит, что я больше не буду, я раскаиваюсь. Но человека оживить нельзя. В тот момент, когда человек сделал авейру и делает тшуву, результат этой авейры может быть полностью ликвидирован. Мы увидели, что у Адама Аришона это не получилось. Но он может быть полностью ликвидирован. Происходит это, как объясняет Нефеш Хаим, Рав Хаим Воложенера. Происходит это потому, что человек, который делает шуву, он соединяет нижние части своей души, которые оторваны от Всевышнего, поскольку в них я внес изъян, гам, он соединяет их с более верхними частями души, до которых ни один изъян, ни один гам не доходит. Также работает 13 мер милосердия Творца. Поскольку существуют такие высокие сферот, я не знаю другого слова, сферы, внутри Творца, до которых ни одна наша авейра не может дотронуться, то Акодыш Бругу сделал, дал нам такую возможность с помощью тшувы и обращения ко Всевышнему сделать так, что мы соединяем эти верхние сферот, до которых не дошла авейра, с более низкими, и этот верхний хесед исправления, о котором мы говорим, он ликвидирует следы предыдущей авейры. Это, если что-то непонятно, то спрашивайте. Это то, что делает тшува, и это идея всех 13 мер милосердия Творца, которые выходят из очень высокого источника. Окей. Это была тшува Адама, и, как я сказал, эта тшува не то что не удалась, полностью не смогла ликвидировать все, что произошло. После этого эпоха храма. Во время, когда существовал храм, от Моше Рабейну до окончания пророчества, до строительства второго храма, практически до разрушения первого храма, поскольку когда первый храм разрушил, оставались всего несколько пророков, трое. До этого существовало 1 200 000 пророков и 7 пророчеств, которые были в народе Израиля. 1 200 000 пророков во время, интервалом примерно 800 лет, существовало в Израиле. Количество, которое трудно себе даже представить, что такое 1 200 000. Это количество такое, что в общем грубо в каждой синагоге было парочка пророков. Поэтому вопрос, который Амисраэль задавал, он мог задавать не как сегодня вопрос к раву, а иногда в письменном виде, а просто при встрече в синагоге с Нави можно было посоветоваться и узнать, что от меня хочет Гошем. Вопрос, ответ можно было получить практически на любую тему, настолько, что когда первый царь Израиля Шауль должен был быть помазан на царство, Всевышний сделал так, что у него потерялись, его папа потерялись ослицы, Шауль ходил, искал ослиц, пришел к пророку Шмуэлю, чтобы посоветоваться, узнать, куда убежали ослицы. Шмуэль Ганави сказал ему, где находятся ослицы, и сказал, что тебя сюда прислал Всевышний для того, чтобы я помазал тебя, чтобы ты стал царем Израиля. Первый царь Израиля познакомился с пророком, который его помазал на пророчество, на царство, потому что ему нужно было найти этого пророка для того, чтобы узнать, где находятся ослицы. Это вопрос к пророку, куда убежала ослица. Представьте себе, насколько им был открыт контакт со Всевышним. Это не время Адама, это время Шофтим, время первого царя. И так продолжалось весь период первого храма. Такое раскрытие лица Всевышнего, которое нам никак невозможно представить, о чем идет речь. И вот Ирмияу говорит о том, что сейчас вам, не нам с вами, нам это легко, вам, Амисраэлю, предстоит увидеть новую ситуацию. Пророчества больше не будет. Храма больше не будет. Карбонот не будет, жертвоприношения. Как можно жить в этой ситуации и как можно исправить то, что произошло? Своими аверот вы привели мир в состояние нового мира. Мира без Байдамикдаша. Мира без пророчества. Мира без контакта со Всевышним. Вы создали новое сокрытие лица Всевышнего такого уровня, какого до сих пор никогда не было. С учетом того, что Адам Аришон, который сделал первое сокрытие, то есть сокрытие было и до Адама, сокрытие было изначально, иначе не было бы мира, но когда Адам Аришон сделал первое сокрытие, сделанное руками человека, это была совершенно ужасная вещь, но оставалось пророчество. Адам Аришон беседовал со Всевышним, в общем, свободно совершенно. Сейчас все меняется. Адам не смог путем тшувы, не смог исправить ту авейру, которую он сделал. Сейчас мы входим в новую ситуацию. Ситуация, когда пророчество исчезает, храма нету, мы опускаемся на совершенно другой уровень. Другими словами, мы находимся в состоянии, которое, если его четко сформулировать, состояние, когда... я не могу его сформулировать. Полного сокрытия лица Всевышнего. Состояние, где совсем не видно, каким образом можно исправить сложившуюся ситуацию. Если Адам не мог, то как сможем мы? Это вопрос книги Эйха. Как? как вы собираетесь что-то сделать, какой выход из положения. И вся книга Эйха посвящена именно этой теме. Он приводит примеры, что происходило в мире. Понятно, что сокрытие лица Всевышнего приводит к страшным последствиям. И он рассказывает, что происходит во время разрушения первого храма, и задает вопрос, как это исправить. Эйха, как одиноко сидит город. Это суть вопроса. Но вопрос, я думаю, что я уже сформулировал достаточно четко. Теперь попытаемся каким-то образом прийти за оставшееся время к ответу на этот вопрос. И это, в общем, суть Тиша Б'Ава. В еврейском мире существует много постов. Грубо говоря, 5 постов. Из них 2 поста – это посты Тиша Б'Ав и Йом-Кипур. Это 2 поста, которые длятся сутки. Все остальные посты с утра до вечера. Эти 2 поста, понятно, что они основные. Йом-Кипур более важный, Йом-Кипур – пост Сторы, Тиша Б'Ав – пост из Танаха, из Навиим. Но, тем не менее, это 2 поста, которые являются основными постами. И они совершенно разные. В общем-то, законы их очень похожие, и при этом они совершенно разные. В чем разница Тиша Б'Ава и Йом-Кипура? Весь Йом-Кипур от начала до конца мы проводим в синагоге внутри молитвы. Мы обращаемся к Творцу, и главная часть наших молитв Йом-Кипура – это слихот. Описание той авойды, той службы в храме, которая велась, это вся молитва мусов, описание того, как вел службу в Бет-Мигдаше, в храме Каэн Годель, и описание, которое происходит внутри всех остальных молитв, это постоянный слихот. Слах лану, прости нас, Всевышний. Это 13 принципов веры, которые много-много раз, я даже не могу примерно сказать сейчас, сколько раз мы говорим 13 принципов веры в Йом-Кипр, начиная с Марьева и кончая на Илы, это постоянные молитвы с упоминанием 13 мер милосердия, извиняюсь, я оговорился, обращение к Всевышнему с просьбой простить нас, слихот, это основная авойда, основная часть молитвы Йом-Кипра. Это очень понятно. Йом-Кипр – это день, когда мы должны лахзор бетшува, сделать шува, раскаяние. День, когда мы должны вернуться ко Всевышнему и путем шува исправить ту авейру, которую мы сделали при жизни, до Йом-Кипра. Авейру, которую мы сделали, которая удалила нас от Творца, разделила между нами и Всевышним, сделала сокрытие лица Всевышнего. Для того, чтобы убрать эту авейру, нам надо заново присоединиться к Творцу. И это присоединение происходит за счет шува, когда мы выходим через 13 мер милосердия, через виду, которую мы считаем, через раскаяние, которое мы делаем, и то, что мы принимаем на будущее, не возвращаться к этим грехам, мы поднимаемся и соединяемся с Творцом на том уровне, какой не повредила наша авейра. Уровень, который называется Сферабина, и мы поднимаемся до него, и из него уже спускается шефа влияния Творца на все миры, и мы тем самым исправляем то, что должно было произойти. Это авойда Йом-Кипура. Авойда Тиша Б'Ава, служба, которая ведется в Тиша Б'Ава, молитва Тиша Б'Ава, это абсолютно другая молитва. В Тиша Б'Ав нету ни одной просьбы о прощении. В Тиша Б'Ав нету ни одних слихот. В Тиша Б'Ав нету упоминания о 13 мерах милосердия Творца. В Тиша Б'Ав мы не говорим «ведуй», мы не говорим «грешили мы» и так далее. Все эти молитвы, связанные с шумом, в Тиша Б'Ав отсутствуют. Я не говорю, что в Тиша Б'Ав не надо делать шуму, может и надо. Но я говорю сейчас о другом. Из строения молитвы Тиша Б'Ава мы видим, что не это является авойдой, не это является службой этого дня. Сутью этого дня является что-то другое. Те, кто, мужчины в основном, которые проводили Тиша Б'Ав в синагоге, знают, что основное, что мы делаем в Тиша Б'Ав, основная как бы часть нашей работы, нашей авойды Тиша Б'Ава, это что? Кенот. Кенот Тиша Б'Ава, кенот переводится на русский язык словом плач. Основное, что мы должны делать Тиша Б'Ава, мы должны плакать. Все. Это авойда. Авойда в виде плача. Попытаемся расшифровать. Вы помните, что я вам сказал, что когда Амисраэль ходили по пустыне, и поняли, что они не смогут выйти из этой пустыни никогда. И никогда не войдут в Эрец Исроэль. Причина это была непросто. Это не ребенок, который упал, ударил пальчик, для него жизнь кончена, поэтому он плачет. Это были взрослые люди, которые видели чудеса Всевышнего и поняли, что та авейра, которую мы сделали, то преступление, которое мы сделали, сказав, что Всевышний не сможет ввести Амисраэль в Эрец Исроэль, в тот момент, когда мы отрицали всемогущество Творца и отрицали то, что Он выполняет свои обещания, испытали Всевышнего и удалились от Него настолько, что наша тшува уже не сможет помочь и вернуть нас в Эрец Исроэль. Не просто войти в Эрец Исроэль, это ведь не идея, что мы, как настоящие сионисты, все должны поселиться в Эрец Исроэль, и все хорошо. Нет. Прийти в Эрец Исроэль – это значит прийти и построить Бет-Мигдаш, прийти и привести в мир Машеха, прийти и привести мир к тому результату, для которого он создан. Выйти из Египта и остаться блуждать по пустыне – это не цель выхода из Египта. Если мы не войдем в Эрец Исроэль, то обещания Всевышнего плана не будут выполнены, и, соответственно, все в этом мире останется бессмысленным. И это плач, который они подняли, плач, когда они поняли, что у них никакого выхода нет. Единственный выход, который может быть после авейры, это тшува, в данном случае силы нашей тшувы не может хватить. И вот это настоящий бехи, это настоящий плач. Выхода нету никакого. Четкое понимание этой ситуации. Мне очень нелегко об этом говорить, потому что я сам не понимаю этой ситуации. Я настолько привык жить в том мире, в котором я живу, настолько привык не ощущать Творца и находиться далеко от Него, что, в принципе, обычная реакция на какие-то вещи, ну, ничего страшного, ебеседер, все будет хорошо. Как так вот на иврите есть целый ряд таких. Лонера, ебеседер, все в порядке, все нормально. И так далее. Ощущение, которое должно быть ужаса, когда я понимаю, что никакого избавления, ничего нету, это вопрос Эйхи, который задает Ремьяху. Это вопрос, который встал у Амисраэля во время, когда они поняли, какую авейру они совершили в Тиша Биав, когда они плачут о том, что они не войдут в Эрец Исроэль Бахинам просто так. А теперь это плач становится плачем народа, и они действительно не войдут. Они все умерли в пустыне. И вот после этого возникает вопрос, который Ирмияу только формулирует. А вопрос на самом деле стоит перед каждым много времени. Где есть выход из этого положения? Я формулирую вопрос четко и больше постараюсь к нему не возвращаться. Если мы видим, что тшува не может помочь, даже тшува не может помочь, если мы видим, что силы наших мицвот и Торы не в состоянии исправить ситуацию, то на что нам надеяться? Как можно жить дальше? Теперь мы идем к ответу на этот вопрос. Ответ я дал на самом деле в самом конце урока, в самом начале урока, что в тот момент, когда все ворота, включая ворота молитвы, закрыты, ворота плача остаются открытыми. Надо понять, что это означает. Я возвращаюсь к тому, что я сказал, что есть два вида постов и два вида авойды, два вида службы Всевышнего, которые находятся внутри понятия пост. Это Тиша Биав и Йом-Кипр. Эти посты отличаются друг от друга драсти полностью, на 100%. Йом-Кипр – это пост тшувы, Тиша Биав – пост плача. Теперь, чтобы пояснить, что я хочу сказать, мне на прошлом уроке, который давал 7 часов, кто-то задал вопрос, как могут в мире существовать Исурим, страдания. Если Всевышний хочет добра, то почему в мире существуют страдания? Я не буду сейчас отвечать на этот вопрос, поскольку на эту тему будет целый урок Дерех Хашем, но есть такая книжка Бааль Алешем. Был человек недавно относительно умер, Рав Ильяшев, Рав Йосеф Шолом Ильяшев. Его дедушка написал книгу Лешем. Это из последнего как бы поколения, как последнего, поколения людей 20 века. Это, наверное, самый известный из людей, который занимался в ашкеназском мире Каболы и написал такие глубокие книги по Каболе. Их несколько книг, все они называются Лешем. Поэтому так и звали Бааля Лешем. Так вот, в книге Лешема он приводит такую совершенно потрясающую мысль. Я не помню, от чего имени, от своего или чего-то другого, просто не помню. Он пишет, что когда Адам Гаришон ел от дерева познания добра и зла, он хотел совместить два магалаха, два пути, который создал Всевышний в этом мире. Два дерева, которые отдельно описываются внутри сада, дерево жизни и дерево познания добра и зла, это два магалаха, два способа тикуна, исправления и приведения мира в состоянии, к которому он должен привести. Первый тикун – это тикун исправления с помощью Торы и заповедей. И понятно, что если я нарушаю Тору и заповеди, то возвращение к ней через Шву – это путь, который называется «Эцхаим Гилам Акзикенба» – «Дерево жизни для тех, кто за него держится». Это исправление мира, для которого создан человек. Я говорю слово «исправление», потому что Всевышний изначально создал мир недоделанным для того, чтобы человек сделал те тикуним, те исправления, для которого он пришел в этот мир, он был создан. Так вот, эти исправления можно было сделать двумя путями. Первый путь – это Тора и Мицвос. Он называется Эцхайм, дерево жизни, которое внутри сада. И второй – это второе дерево, которое находится внутри сада. Дерево, которое объединяет добро и зло, перемешивает понятие добра и зла. Делает так, что человек не знает, что такое хорошо и что такое плохо. Опускается на совершенно другой уровень свободы выбора и оказывается в новой ситуации. Ситуация, когда, в принципе, он не может понять, где свет, где тьма изначально. Ему нужно все время на эту тему думать и решать, как правильно себя вести. В этой ситуации он вводит ра, зло, в этот мир настолько, что оно становится равным, а на самом деле превышающим количество добра, которое есть в этом мире, в мире Асии. И основная работа, которая есть в этом мире, это правильное отношение человека к понятию зло и понятию добро, решить, к чему он прилегает, от чего он отказывается, и вот эти контакты со злом и добром, которые происходят у человека ежедневно, которые называются свободой выбора, но не того выбора, с которым человек был создан, а некий новый выбор, который стоит перед человеком на намного более низком уровне. Балиалешем пишет, что когда Адам решил, он решил, что он ест от дерева познания, он решил, что он сделает так, что в мире будут работать не один тикун, не один способ исправления мира, способ управления, который называется Эцхайм, но будет работать второй способ, который называется Эцдат. Эцдат – это Адам решил, впустил в этот мир Исурим, страдания, которые происходят от затемнения лица Всевышнего. В тот момент, когда мы сделали так, что лицо Всевышнего стало скрыто, то в этот момент в мир входит понятие Исурим, страдания. Потому что раскрытие лица – это свет, сокрытие лица – это тьма, раскрытие лица – это симха, радость, закрытие лица – это страдание. Так вот, страдания входят в мир, и Адам решен сделать так, что эти страдания – бехи, плач, который выходит из страданий, которые получает человек, эти страдания сами по себе способны сделать тикун исправления тех авирот, которые мы сделали. И несмотря на то, что тшува Адама, как мы видели, за 130 лет тшува, не в состоянии это сделать, страдания делают так, что это исправление происходит. Нефеш Хаим пишет, что человек, который учит Тору и соблюдает мицвот, он убирает страдания из этого мира. Почему это происходит? Потому что мир, он весь сам по себе, должен быть исправлен человеком с помощью каких-то действий. Если человек исправил его с помощью Торы и заповеди, то нет смысла приводить какое-то количество страданий, потому что они уже, то, что они должны были сделать, уже сделано другим способом. Таким образом, Адам сделал слияние двух способов тикуна мира, исправления мира. Исправление с помощью страданий, исправление с помощью Торы и заповеди. То, что мы не можем исполнить, не сделаем и не исправим в Йом-Кипр с помощью тшувы, обращения к Творцу, Торы, заповеди, то исправится с помощью страданий, которые посылает на нас Всевышний. Не дай Бог дожить до того, что это исправление будет именно через страдания. Но это два пути, которые возможны. И когда Ирмияу Анави задает вопрос «как?», и когда Всевышний задает Адаму вопрос «как?», ответ на этот вопрос – сочетание Тора и Мицвот с теми страданиями, которые пришли в мир, которые сами по себе исправляют и метакним, исправляют и поднимают на другой уровень. То есть, когда какое-то количество темноты, которое в виде страданий выйдет от Всевышнего, то поскольку она кончится в какой-то момент, эта темнота, у нее есть определенное количество вот этой ситрохры, темноты и так далее, то после этого Всевышний пошлет в мир свет. И это тот второй вид тикуна, второй вид исправления, которое существует в мире. Исправление через страдания. Если вы немножечко задумаетесь вместе со мной, то мы придем к выводу, что мы можем сейчас понять одну вещь. Тиша Б'Ав – это день, когда разрушены оба храма. День, когда перебито количество людей, которые невозможно описать. И именно в этот день, говорит Мидраш, в тот момент, когда народы мира, вавилоняне, Навуходоносор, когда они подожгли первый храм, и он начал гореть, именно в это время родился Машиах. День рождения Машиаха – это Тиша Б'Ав. После того, как я сказал о том, что страдание – это есть второй вид тикуна, который доделает то исправление, которое мы не смогли сделать Шувой, начиная с Адама Ришона и кончая всеми остальными, то приход Машиаха в этот мир, он связан с количеством страданий, которые у нас существуют, которыми мы в этом мире находимся, и которые восполняют то, что мы не смогли сделать с помощью Торы и Мицвот. Вот. После того, как мы это сказали, должно становиться понятным, в чем состоит авойда, работа Тиша Б'Ава. Тиша Б'Ав – это день страдания. День, когда мы сами вызываем страдания постом. Но это день, когда наши Аверот разрушили два Бейт-Мигдаша. Когда разведчики Мераглим сказали «Навухим Атем», мы заблудились, мы никогда не выйдем из пустыни. День, когда нету ничего, кроме страдания и Бехи, плач, который вызывается этими страданиями. Бехи, когда мы понимаем, есть два вида бехи. Есть плач, который закрывается, эти ворота, и плач, который ворота не закрываются никогда. Плач, перед которым ворота не закрываются, это когда весь другой плач уже кончится. Мы плакали всем, не помогло. Теперь мы обращаемся ко Всевышнему просто с плачем. И вот этот вот плач, с которым мы обращаемся ко Всевышнему просто с плачем, этот плач и является тем, что будет услышано Всевышним, воспринято им и тем, что вернет мир в нормальное состояние. Таким образом, Тиша Б'Ав – это именно тот день, когда тикун произойдет не с помощью Торы, а тикун произойдет выше, с того, что прямо из Всевышнего, когда он сверху вниз, когда переполнится мир страданиями, и чаша уже будет полная. И поскольку эта чаша переполнилась и больше ничего не нужно, то наша Бехи приведет мир Машиаха. Ну и в общем, все, что я хотел сказать, более или менее на эту тему, я сказал. Вот. Тиферет, вы где? А, тут вопрос, какое издание в русском переводе могли бы порекомендовать? Смотрите. Есть книга «Между теснин» Рафицка Гзильбера, которая, в общем, достаточно хорошо описывает и галахот Тиша Б'Ава, и законы, и обычаи. И там, в общем-то, кенот не все приведены, но большая часть приведена. Не большая, но часть приведена. Вот, я думаю, что более или менее все, что я хотел, я сказал.